Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу передачу «Тайна вечной книги». Это вторая передача по главе «Ахрей Мот. После смерти». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Айтман. Здравствуйте. Очень интересно, мы поговорили о духовном проходе человека, о том, как он отрывает от себя, как бы разделяет желание отдачи и желание получения. Я хотел бы еще, говорили о козлах отпущения, что это такое, как раз эти желания человека. Я хотел бы еще все-таки задать несколько вопросов. Мне жалко их не задать. Что такое, когда вот есть живой этот козел, который отправляется в пустыню, то есть желание, которым я не могу работать на отдачу, пока должен его отправить от себя. Что это такое, что когда Аарон накладывает обе руки на, как бы на голову живого козла.
Владеет его мыслями.
Владеет мыслями.
Да. Это козел отпущения.
Да, козел отпущения.
Его отпускают в пустыню.
Да.
А этого козла второго его убивают.
Убивают, да.
То есть это эгоистические желания человека на животном уровне. Они поднимаются до уровня человек. Угу. Неживой, растительный, животный, человеческий уровень. Они поднимаются до уровня человеческого уровня. Человек это употребляет в пищу.
Это животное желание.
Да.
Это вот тот убиенный, как бы говорят,
да,
козел.
Да.
А тот, которого отправляет на живого и возложит Аарону обе руки свои на голову живого козла и исповедуется над ним во всех провинностях сынов Израиля.
Да, что не могут они это исправить, эти желания. И эти желания тогда как бы отпускаются.
Угу. Но это тоже как бы, вот это наложение рук, это тоже как бы правит его мыслями. Да,
да, то есть... да, что вот не в состоянии мы эти мысли еще облагородить до работы на других.
До чистого состояния. И отошлет в пустыню, мы говорили о пустыне, и понесет на себе козел все провинности их в страну обрывов. Так отправил он козла в пустыню. Вот что это такое? Я думал, может быть, это ошибка в переводе. Страна обрывов.
Нет, дело отправляют его в места, где он погибает обычно. Uh-huh. Естественно. Вот. Это не тот козел, который родился в пустыне. Дикий козел.
Который там это, и жить может.
Да, это, я уже говорю с точки зрения земного. Да, отправляют его просто в пустыню. Я не знаю, как это... Вообще, я не историк и не занимаюсь этими делами. Но, в принципе, это, конечно же, эти наши желания, которые нами отвергнуты от использования, они считаются нами как мертвыми. Но не мы сами можем их умертвить. А именно сама вот эта пустыня, то есть потому что мы запрещаем себе ими пользоваться, то мы как бы наполняем их пустотой. Mm-hmm. От этого они в итоге умирают. Ну, а потом происходит воскрешение мертвых.
Mm-hmm.
Желаний.
Да, желаний, чтобы не думали об одном другом. Его ведет какой-то человек, где сказано «человек же, который отводил козла к Азазелю».
Да.
Что это за посыльный такой?
Ну, который должен отвезти его именно далеко вне...
В пустыню.
Да, далеко в пустыню и оставить его там. И затем он приходит обратно, омывает себя, потому что был связан с этими нечистыми силами и с той пустыней. Как бы внутренний человек проходит, после того, как он отталкивает от себя все эти непригодные для правильного использования желания и мысли, то есть отправляет их в пустыню, после этого он должен очиститься сам как бы по себе. Это происходит... под воздействием света хасадим, воды.
Это мы уже говорим, какое-то такое довольно сильное желание, которое может отвести в пустыню и вернуться обратно.
Да, то есть это отторжение, это внутреннее расставание с такими очень сильными, огромными желаниями, которые может сделать только коэн, и после коэна только специальный человек, которому это поручают.
Угу.
Это огромное напряжение внутри человека.
Вот об этом говорим.
Да, соответственно, этим физическим действием как бы.
Угу. Вот после всего этого вдруг снова говорится о шаббате. Вдруг вот произошли эти действия, и вдруг снова как-то вводится какая-то...
Как будто повторение никому не нужное.
Да, и сколько можно лишнее. Уже, да, это мы уже говорили все время при выходе
из Египта. А потому что все наши действия, которые мы производим, они все только для того, чтобы привести нас к состоянию полного исправления, угу. которое называется шаббат.
То есть...
Шаббат, то есть, когда, ну и в народе, по-моему, говорится, шаббат имеется в виду прекращение, да, прекращение всякой работы, вот. То есть, когда все исправлено, и ничего не надо больше делать. Угу. Так вот, здесь, опять-таки, те исправленные состояния, они уже присовокупляются к прошлым исправленным состояниям, и в итоге собираются в общую копилку, которая в конечном итоге даст нам состояние шаббат. Но после каждого действия, каждая ступень заканчивается тоже таким состоянием, который называется шаббат. Почему? Потому что если мне дали 20, допустим, килограмм моих желаний исправить на отдачу и любовь, исправил я, пришел к полному исправлению этой части, этой посылочки. Да? И поэтому я вхожу в состояние шаббат. Но это временное. А вообще, когда я полностью исправил всю свою душу, тогда я прихожу уже, так сказать, большой шаббат. Окончательное состояние.
То есть можно даже так сказать, что вот сейчас была проведена работа по отделению, грубо говоря, этих желаний, этих козлов, одного на отдачу, а другого отправить, и после этого приходит шаббат.
Да,
и вот так происходит на каждой ступени.
Почитай.
Да. Вот говорится так: и да будет это для вас вечным установлением в 7-й месяц, в 10-й день месяца. Смиряйте души свои, никакой работы не делайте, ни житель страны, ни пришелец, живущий среди вас. Ибо в этот день искупят вас для очищения вашего. Ото всех грехов ваших перед Богом очиститесь вы. Это суббота покоя для вас, чтобы смиряли вы души свои. Это установление вечное.
Да. Говорится о дне искупления, Йом-Кипур. Поэтому так и говорится, день искупления, Капара.
Угу.
Раз в год происходит такое знаменательное событие. То есть год означает собой шана от слова обращение или шанен, кругооборот. И при этом человек достигает вот такого полного исправления и заканчивает все свои расчеты. То есть то, что мог исправить, исправил, то, что не мог исправить, отправил от себя подальше, не будет этим пользоваться. То есть на сегодняшний день он чист. Поэтому он представляет собой сейчас определенно духовную структуру. Поэтому в нашей мире одеваются в белые одежды. Ну, вот это вся символика.
А дальше происходит повторение. И снова...
Естественно, потому что до полного исправления нам еще много раз повторять эти все циклы.
После шаббата приходит следующая часть этой главы, в которой говорится вот что: «И говорил Бог, обращаясь к Моше», всегда, все время так начинается, «И говорил Бог, обращаясь к Моше так: говори Аарону и всем сыновям Израиля, и скажи им, вот что повелел Бог сказать. Всякий человек из дома Израиля, который зарежет быка или овцу, или козу в стане, или зарежет их вне стана, а ко входу в шатер откровения не принесет для жертвоприношения Богу перед шатром Бога, то кровь вменена будет тому человеку в вину, кровь пролил он, и отторгнут будет человек тот из среды народа своего».
Ну, естественно, потому что тогда выходит, что он использует эгоистические желания для себя.
Для себя.
То есть, а эгоистические, естественно, это для себя. Альтруистические, значит, на отдачу другим, на связь. Ну и поэтому кровь будет на нем.
Поэтому договориться дальше: «Дабы приносили сыны Израиля жертвы свои, которые они режут на поле, и приносили Богу ко входу в шатер откровения, коэну, и приносили бы их в жертвы мирные Богу. И чтобы не резали более жертв демонам, за которыми они блудно ходят, установлением вечным пусть будет это для них во все поколения их».
Угу.
То есть здесь как раз и говорится, что любые желания, чтобы их осветить, как бы, их нужно приносить ко входу в шатер. То есть ты не можешь...
Доносить до уровня коэна,
ага.
Поднимать до уровня коэна, и только тогда можно их освещать. То есть только тогда можно ими пользоваться вообще, потому что использование их будет уже на отдачу и любовь.
То есть я не могу их использовать, грубо говоря, еду свою, если я их не донес до уровня...
Пища – это то, что, чем ты оживляешь себя. Или эгоистическими, или альтруистическими действиями.
Понятно, в общем-то. Дальше вот что говорится. Теперь о крови снова. Все время возвращается к крови.
И всякий это основа, потому что живого организма. И с одной стороны. С другой стороны, это дам от слова домем. То есть самая нижняя часть желания.
И говорится так. И всякий человек из дома Израиля, из пришельцев, живущих между ними, который будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на того, кто ест кровь, и отторгну его из среды народа его, потому что душа тела в крови она, и я предназначил ее вам для окропления жертвенника во искупление душ ваших, ибо кровь жизненной силой, ибо кровь жизненной силой искупает. Написано вот что еще. И всякий человек из сынов Израиля, из пришельцев, живущих среди вас, который, охотясь, поймает зверя или птицу, пригодную в пищу, должен выпустить кровь ее и покрыть ее землей. Ибо душа всякого существа – это кровь его. Вещи как бы объясняются по-разному везде. Особенно кровь, душа, выпустить кровь и так далее, и так далее. Если можно еще раз, ну, совсем немножко, пройдитесь вокруг этого.
Кровь – это живительная сила организма. Весь вопрос в том, что мы должны использовать те свойства в организме, которые можем поднять на дачу. Кровь мы использовать не можем при этом. То есть мы отталкиваемся от самой нижней части наших желаний, которая олицетворяет собой как бы кровь. Мы должны ее выпустить из организма. Я же не говорю о том, что надо резать по определенному закону и так далее, и определенные виды животных, то есть определенные виды наших желаний. Выбирая в себе различные виды желаний, мы видим, что неживые и растительные, они слабенькие желания. И их можно употреблять на дачу сравнительно просто. Они незначительные. Животные желания, они очень тяжелые. Поэтому и мы ощущаем себя внутри животного тела. Мы видим себя такими. Мы не видим в себе растительные состояния или неживые состояния.
Хотя они есть.
Ну, конечно. Только они заслоняются нашим животным, как превалирующим желанием над остальными, над более низкими. Так вот, когда мы выявляем в себе животное состояние, у нас возникает огромное количество проблем. Потому что мы с ними ассоциируемся. Это они. Я и они – это одно и то же. Вот как их отделить от человека во мне? Как можно к состоянию человек поднять эти животные желания? Убей своего животного. Употреби его в пищу для человека, чтобы человек его употреблял. Уровень человека, чтобы поднялся над уровнем животного. Что ты можешь для этого сделать? Каким образом ты можешь санализировать правильно, произвести сепарацию между всеми животными желаниями? Какие ты можешь вознести к уровню человека, и какие не можешь. Из чего ты можешь создать этот образ человек, который вырастет у тебя из зародыша, который тебе дан свыше, а вся остальная подкормка идет снизу, от животных желаний. То есть ведь человек чем отличается в нашем мире от животного? Той точкой в сердце, тем вот зерном, которое я образует ему, его собственное «я». «Я подобный Творцу». Поэтому называется «Адам», «Доме подобный Творцу». А если нет, то животное. Так вот, вся наша проблема в этих жертвоприношениях, так называемых, это когда мы берем эти части от наших неживых, растительных, в основном животных, желаний, и постоянно возносим их до уровня человека. То есть мы их должны убивать на том, на животном уровне, в котором они существуют, и возносить на уровень человека, чтобы человек в нас питался этими желаниями, преобразовывал их в свою духовную работу. Поэтому обычно говорится о том, что ты их должен вознести к тому месту, где существует место возношения. место, где ты можешь принести жертву. Жертва от слова «курбан», от слова «приближение к Творцу». Там, где ты можешь окропить, как называется это на русском языке?
Жертвенник.
Жертвенник. То есть самые низкие желания – кровь. Да? Когда ты убиваешь животного, кровь вся должна вытечь, и ты должен ею окропить четыре угла, то есть четыре стадии. То есть полное свое желание по приношению себя до возвышения Творца. То есть все-все желания человека в итоге должны пройти вот эту вот, вот это преобразование. И подняться до уровня великого коэна, большого, да как он называется. Только тогда человек считается полностью исправленным. Тогда ты считаешься, что создал из себя человека. А вообще в природе существует только три вида. Неживое, растительное и животное состояние. А человек – это то, что ты из себя создаешь. Его в природе не существует. То есть кто-то посмотрел бы на нас и на животных, сказал бы, ну это животные, только модифицированные какие-то там, и не более того. Угу. Вот. Даже неизвестно в какую сторону. Смотря как измерять. Если измерять по отношению друг к другу, то мы, конечно, намного хуже животных. Вот. Но вот в этом заключается все это жертвоприношение.
Угу. То есть, если говорится, что кровь – это думем, да? То думем – это неживая часть животного.
Самая нижняя часть животного организма.
Самая нижняя часть животного организма. Это, как мы говорили, кожа на человеке, да, самая грубая часть.
Да, желаний.
Желаний, то это самая кровь.
Да.
Понятно. А вот когда говорится, что если даже ты в поле поймаешь птицу или животное, нужна как бы кровь ее
выпустить,
да. И накрыть землей. Вот когда говорится, в поле ты поймаешь, вот что это такое поле, в
котором. Ну, мы уже говорили о том, как и так же, как пустыня. То есть, когда ты находишься в состоянии, когда ты совершенно не можешь никак определить, где ты находишься. То есть твои желания, они еще абсолютно не проанализированы тобой, не прошли никакого выяснения.
Угу. Это называется «я нахожусь в поле».
Да.
И как бы где-то там было.
Дикое поле.
Дикое
то
поле.
Есть еще совершенно ты своими желаниями не управляешь, не знаешь, только начинаешь их выявлять. И ты действуешь тогда как охотник. Угу. То есть ловишь то, что есть.
Угу. Понятно. Ну и тоже та же самая работа должна быть.
Та же самая работа, да. Да. Нет, так люди же не... в то время они же не бегали в Иерусалим резать какую-то там утку или там кого поймали. Есть разные виды охоты. Но в основном это было земледелие и домашняя скотина. Очень рано начали приучать животных. Очень рано. Практически охоты не было.
Да? То есть недаром говорится, что Эсав был охотником, а...
Да, да. И не было ничего. Была домашняя скотина и землепашество. Все было устроено очень, в общем-то, просто, как сегодня. Не промышляли никакими кореньями, там, плодами диких деревьев, да. Или диких животных. Этого не было. Это сразу же было устроено еще по выходу из Вавилона. То есть стада ягнят и все прочее. В Вавилоне тоже не было охоты. Даже вот, несмотря на то, что это было такое маленькое цивилизованное устройство, но там не было, кроме рыбной ловли.
Ну, это касалось именно вот этого, вот, что вокруг Авраама, потому что Нимрод был охотником.
Но это не было средством существования людей.
Понятно.
Они занимались землепашеством, но там и земля была такая. Там же сплошной чернозем между Тигром и Евфратом. Вот. И огромное изобилие воды, изобилие рыбы. И вот этим они жили.
Осталось не так много времени, я хотел бы разобрать еще маленький отрывок, все остальное оставим на следующую передачу. Вот что здесь говорится. «Говорил Бог, обращаясь к Муше так», постоянно одно и то же начало. «Говори сынам Израиля так и скажи им, я Бог всесильный ваш, по обычаям страны египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по обычаям страны Кнаан, в которую я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите. Мои законы исполняйте, мои установления соблюдайте, чтобы ходить по ним. Я Бог всесильный ваш, соблюдайте же установления мои, законы мои, исполняя которые человек живет ими. Я Бог ваш.
Да. То есть ни в коем случае не используй свои эгоистические желания ни из Вавилона, ни из Кнаана, где ты был, и ни из Египта, где ты был, и ни в Кнаан, к которому ты снова должен вернуться. И этот Кнаан, тогда, если ты будешь правильно использовать все свои желания, будешь подниматься до уровня бывшего Кнаана, но с исправленными желаниями, взятыми из Египта, но исправляемыми постепенно, то ты будешь из Кнаана из этого создавать землю Израиля. То есть желания твои будут все направлены уже к Творцу, на отдачу.
Я хотел бы здесь, поскольку есть у нас уже немножко времени, я хотел бы вот здесь вот все-таки отнестись, хоть мы это не делаем, к сегодняшнему материальному миру, который, в принципе, живет весь по законам Вавилона, по законам Египта, по законам Кнаана, но ни в коем случае не по законам Израиля, скажем так.
Конечно.
Эрец Исраэль. Вот, вот этот вот круг, который сделало, не знаю, человечество, не знаю, выйдя из Вавилона и снова вернувшись. Вот здесь говорится, не поступай, ибо это как бы твой конец. Что происходит? К чему сейчас как бы идет все это дело? Потому что, в принципе, это законы запрещения. Мы живем по законам, человечество живет по законам, которые запрещены по ним жить.
Да.
Почему, ну, то есть... Не знаю, как я сформулирую. Я очень хотел подвести к нашему миру, поэтому я задал вопрос. Почему не происходит вот это вот раскрытие? Вот
раскрытие происходит уже... раскрытие. Происходит раскрытие.
Ну, происходит раскрытие для единиц, но не происходит раскрытие для человечества.
Происходит раскрытие для человечества той бездны эгоистической, в которой мы находимся, того практически невозврата к чему-то доброму, хорошему, если было когда-то что-то. Но когда-то оно было, потому что эгоизм был меньше. Вот, поэтому говорится, добрые старые времена. Знаешь.
Да, ностальгически.
Да. Но действительно, если мы посмотрим, как это было там 50 лет назад, не во время войны, а вообще, то в общем-то, люди были менее эгоистичны. Они удовлетворялись намного меньшим. И, в общем, им было немножко приятно, более весело, как-то так. Они более общались друг с другом. Не сидели каждый за своим компьютером. И так далее. То есть у них не было этих выворотов, которые есть сегодня, всякие эти миазмы и прочие проблемы. Было намного все проще, конечно. Но к этому возврата нет обратно, и не надо. Нам надо идти вперед, но самое главное, нам надо научиться все-таки постигать причину проблем, которые в нас возникают, что они находятся только в эгоизме человека и нигде больше. И поэтому мы должны все-таки распознать этот эгоизм как зло.
Но мы сделали этот круг. Мы как бы уходя оттуда, снова вернулись туда же, живя по тем же законам Египта, Вавилона и прочего. Мы сегодня живем по этим
Ты
законам.
Ты имеешь в виду народ Израиля или вообще?
Я имею в виду вообще мир и народ Израиля.
Мир никуда не уходил. Мир из Вавилона разошелся во все стороны и везде образовал тот же Вавилон. И ничего другого. Сегодня мы вернулись к тому же Вавилону маленькому, но в мировом масштабе. И снова мы стоим перед этой Вавилонской башней огромной, эгоистической, которая нас давит, убивает, губит, и мы не знаем, что делать.
Вы имеете в виду все человечество?
Все человечество. И все человечество во главе с его предводителями просто не знает, что делать. И вот тут должен появиться какой-то Авраам новый, который сможет начать... призывать к себе и говорить, все, кто не согласен с этим совсем ко мне, давайте выйдем из этого состояния, не уйдем куда-то физически, поднимемся из этого состояния над ним, морально, духовно, и начнем что-то с этим делать, строить совершенно новую землю, новое небо, все новое над нашим вот этим вот постылым и просто ужасающим состоянием. Ну, я надеюсь, что такой человек появится.
Ну, это действительно.
Мы должны готовить ему почву, насколько сможем.
Действительно, по логике всего движения, на каждом скачке эгоистическом появлялся лидер, который вел через это народы.
Ну, мы находимся в очень интересном историческом таком состоянии. Мы попали в просак. Вот, то есть между тем и этим. И нам надо в этом состоянии удобрить почву для следующего поколения.
В этом видите как бы свою задачу.
Я думаю, что я что-то в этом делаю. Иначе не было бы смысла жить.
То есть лидер физически должен появиться или нет?
Я думаю, что и физически тоже, конечно. Да. Я думаю, что да. Я надеюсь, что мои ученики смогут на новом этапе выявить себя вместе, как единый лидер. Я не думаю, что это будет один человек. Может быть, в каком-то образе, но в принципе это должно быть нечто большое, коллективное.
Но вы видите физическое проявление, это физическое.
Как... Одного человека?
Ну, даже ладно, один человек или
одного
лидер.
Одного человека я не знаю, а группу – да. Группу, несомненно. Я думаю, что это будет группа моих учеников. Изменится состояние, изменится ощущение мира, его отношение к себе, к тому, как он существует. Мы видим, насколько это все сегодня уже становится результатом как бы гласности, что все понимают, что этот мир, он весь построен на лжи, что никакой правды здесь искать нельзя, что никто не прав и никто не виноват, это просто наша природа нас вот таким вот образом крутит. И мы находимся на какой-то вот ярмарке тщеславия, ничего другого. Когда мы окончательно это осознаем, и внешние обстоятельства, которые мы сами на себя вызываем, нас задавят, высший свет проявит в нас наши настоящие внутренние эгоистические проблемы, из которых мы увидим, что выхода нет. Вот тогда мы заметаемся из угла в угол и не найдем себя совершенно никак. Знаешь, как сказано там, вечером будешь думать, ну, когда наступит утро, а утром будешь думать, ну, когда придет вечер.
Да.
И вот так вот я думаю, что мы...
Доберемся.
Доберемся до этого, да. Но это будет уже, наверное, после нас. А мы должны на это работать.
Спасибо большое. Дорогие друзья, будьте с нами в следующей передаче. Мы будем говорить о работе человека над собой, над том, как нам подняться над эгоизмом. Спасибо. До свидания.